На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Язык ненависти довел до Гааги» или «Как грузинские политики воюют за армию». В самопровозглашенной республике Южная Осетия нацелились на СНГ. В Шали возобновится громкий процесс над правозащитником Аюбом Титиевым. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Экс-президент Украины Виктор Янукович в полностью обездвиженном состоянии госпитализирован в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. По данным СМИ, он получил серьезную травму позвоночника во время игры в теннис. Янукович не сможет выступить с последним словом по делу о госизмене перед украинским судом. Заседание было назначено на понедельник, 19 ноября. Бывший президент Украины должен был выступить по видеосвязи. Его адвокат Александр Горошинский заявил, что будет ходатайствовать о переносе слушания на другую дату, для чего он сейчас собирает необходимые справки. По его словам, травма Януковича настолько серьезная, что экс-президент пробудет в больнице около 3 недель. На сегодняшний день он фактически не может двигаться, утверждает Горошинский, посетивший Януковича в госпитале. Полиция Мальты установила причастных к убийству журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая расследовала возможную причастность к коррупции премьер-министра страны, его семьи и окружения. Подозреваемыми в организации убийства названы 2 человека, исполнителями были 3. Имена подозреваемых не обнародованы. По данным следствия, соучастники преступления имели разные мотивы. В октябре прошлого года машина, за рулем которой находилась журналистка, была взорвана. Премьер-министр страны Джозеф Мускат назвал гибель Каруаны Галиции варварским нападением. Он заявил, что Мальта попросила ФБР помощи в расследовании произошедшего. Международный консорциум журналистов-расследователей в 2016 году опубликовал так называемый «Панамский архив». Данные о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. Каруана Галиция на основании этих документов заявила, что жена премьер-министра Мальты, вероятно, владеет офшорной компанией, которая получала деньги от властей Азербайджана. Соединенные Штаты сделают окончательный вывод о лицах, причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашоги в ближайшие 2 дня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Малибу.
Убийство уважаемого журналиста Хашоги – очень плохая ситуация, которой вообще не должно было быть. И мы получим очень подробный доклад в ближайшие 2 дня. Наверное, в понедельник или во вторник.
ЦРУ выяснило, что за этим стоял кронпринц.
Они пока не дали никаких оценок. Еще слишком рано. Эти сообщения поспешные. Посмотрим. Ко вторнику завершат полный отчет. А пока мы ввели крайне жесткие меры ко многим людям, которые точно были к этому причастны.
Заявил Дональд Трамп. Накануне официальный представитель Госдепартамента США сообщила, что Вашингтон продолжает изучать материалы по делу, чтобы привлечь к ответственности всех виновных. Она отметила, что США работает с другими странами по этому вопросу, сохраняя при этом важные стратегические отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Саудовский журналист Джамаль Хашоги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Тело журналиста не найдено до сих пор. Посетив уничтоженные огнем районы, Дональд Трамп признался, что никогда не видел ничего подобного. Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 76. Около 1300 человек считаются пропавшими без вести. С ними не могут связаться ни власти, ни их близкие. Огонь уничтожил около 10 тысяч домов. Более 50 тысяч жителей эвакуированы в ближайшие города. Огнем уничтожено более 600 квадратных километров местности. Местные власти привлекли к тушению огня 5500 пожарных. В субботу Дональд Трамп после посещения почти полностью уничтоженного огня днем калифорнийского города Парадайз заверил, что федеральные власти выделят всю необходимую помощь властям Калифорнии для ликвидации последствий стихийного бедствия. При этом Трамп в очередной раз раскритиковал их, назвав главной причиной произошедшего плохое управление лесами, их грубое и нерациональное использование. В свою очередь, губернатор Калифорнии Джерри Браун считает причиной пожаров изменение климата. Ранее он назвал бедствие новой аномалией. Также предупредил, что подобные катастрофы будут усиливаться в течение ближайших десятилетий, если федеральные власти не займутся всерьез проблемой глобального потепления, к которой Трамп относится скептически. Напомним, нынешние пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет. Пентагон назвал ложными сообщения о том, что воздушная атака, возглавляемая США международной коалицией, привела к гибели мирных жителей в провинции Дейр-Зор. Об этом говорится на сайте Центрального командования вооруженных сил США. Там заявили, что после 20 ударов, нанесенных по позициям Исламского государства, жертв среди гражданских лиц не было обнаружено. Операция была проведена 16 и 17 ноября. Накануне сирийское правительственное агентство САНА сообщило о гибели не менее 40 мирных жителей в результате удара ВВС международной коалиции в окрестностях города Хаджин на востоке провинции Дейр-Зор. Американские военные, однако, сообщили, что в районе города Хаджин удары нанесла авиация, которая не относится к коалиции ее союзникам. Вице-президент США Майк Пенс заявил о приверженности США политике партнерства в отношениях с государствами Индо-Тихоокеанского региона. Он выступил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Порт-Морсби, столице Папуа-Новой Гвинеи. Пенс предостерег членов АТЭС от принятия на себя внешних долговых обязательств, которые, по его словам, могут поставить под угрозу национальность. Национальный суверенитет. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о ключевой инициативе Китая «Один пояс, один путь», призванной укрепить внешние связи с Юго-Восточной Азией, Центральной Азией, Ближним Востоком, Европой и Африкой. Китайский лидер подчеркнул, что программа не ставит перед собой никаких геополитических целей. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам недели. Скандальное интервью министра юстиции Грузии провластному телеканалу «Имеди», в ходе которого ТЭЦ Лукиани обмолвилась о возможной индивидуальной ответственности грузинских военнослужащих по делу о возможных военных преступлениях в ходе войны августа 2008 года, получило продолжение. В полемику включились высокопоставленные представители правящей партии и оппозиции, а также эксперты. О том, как политики воюют за грузинскую армию, расскажет Владимир Унанянц.
Национальное движение решило нанести удар по фундаменту страны, вооруженным силам Грузии и их единству. Так считает мэр Тбилиси. Каха Каладзе подключился к спору вокруг возможного привлечения грузинских военных к Гаагскому трибуналу по делу о военных преступлениях в ходе августовской войны. Градоначальник на специальном брифинге поспешил заверить грузинскую общественность, что оппоненты власти распространяют ложную информацию о том, что участникам российско-грузинской войны 2008 года якобы угрожает опасность предстать перед судом в Гааге.
Мы преклоняем головы перед нашими героями и с полной ответственностью заявляем, что для подобных абсурдных заявлений не существует никаких даже теоретических оснований, и национальное движение бессовестно пытается ввести в заблуждение общественности наших героев, использовать их имя в своих партийных интересах. Наших героических офицеров, сержантов и рядовых, брошенных тогдашним политическим руководством, ожидает не суд, а слава и уважение благодарного им грузинского народа. Суд грозит оккупантам и бандформированием, осуществившим этническую чистку на грузинской земле.
Выступление мэра стало ответом на брифинг кандидата в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григола Вашадзе, где он обвинил министра юстиции и открыто поддерживаемого правящей партии независимого кандидата Саломы Зурабишвили в поддержке позиции Москвы в международных судах по искам, касающимся войны августа 2008 года. Беспокойство по поводу позиции руководства страны и госпожи Зурабишвили выражают и представители бывшего военного руководства страны. Вслед за озабоченностью, высказанную экс-начальником Генштаба Вооруженных сил Грузии генералом Дэвичем Котадзе, прокомментировал ситуацию бывший руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии, а ныне основатель неправительственной организации Ассоциации реформ Грузии Шотау Тиашвили. По его мнению, если в Гаагском суде осудят какого-либо грузинского военного, тогда окончательным результатом будет то, что признание Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами будет оправдано.
Так мы оправдываем и российскую военную агрессию, и признание так называемой Южной Осетии и Абхазии. Если кто-нибудь из Грузии будет осужден, с большой вероятностью, из-за совершения двух преступлений. Одно – нападение на миротворцев, и второе – неизбирательная атака на мирное население Цхинвали.
По словам бывшего чиновника, он лично ездил в Соединенные Штаты, чтобы просить о помощи в установлении фактов применения России запрещенных вооружений против мирного населения в ходе конфликта. Москва же, по его словам, настаивает на фабрикации доказательств грузинской стороны. и заявление представителя руководства страны, ставящее под сомнение правомочность действий грузинской армии, может сыграть очень негативную роль в судебном разбирательстве. Ажиотаж, поднявшийся вокруг слов Цулукиани и акцентов, сделанных оппозицией, заставил виновницу разразившегося скандала разъяснить свою позицию. Тед Цулукиани утверждает, что заявление оппозиции и связанных с ней экспертов – не что иное, как попытка дискредитации власти перед вторым туром выборов. А то, что параллельно под удар ставится армия, политиков из числа противников действующей власти не особо заботит.
Мы хорошо помним, как началась эта кампания. Первой целью национального движения Европейской Грузии и их других подразделений стала дискредитация избирательной администрации, непрерывающиеся нападки, которые закончились безрезультатно. Когда все признали, что избирательная администрация и государство в целом провели первый тур выборов на профессиональном уровне, они продолжили нападать на различные институты. Сегодня осуществляются бессовестные нападки на то, что является одним из фундаментов нашей государства. Это наша армия и солдаты. Я знаю, что члены национального движения пытаются заставить солдат и наших бывших военнослужащих участвовать в этой провокации, но этого у них не выйдет, потому что наша армия лучше всего знает, что в международных спорах правительство грузинской мечты является их самым большим сторонником. Это знают и они, поэтому провокации не будут иметь результата.
Как отметил министр юстиции, целью ведомства доказать международным правам этническую чистку грузин, пытки военнопленных и убийства. В защиту нынешнего руководства страны косвенно выступила последовательный оппонент грузинской мечты, член Высшего совета юстиции по президентской квоте, эксперт по международному праву Анна Дулидзе. По ее словам, заявления национального движения в связи с Гаагским судом спекулятивны. Споры вокруг Гаагского суда во внутриполитических дебатах и во внутриполитическом противостоянии не отвечают интересам государства.
Единственная позиция, которую мы должны отстаивать в Гааге и на международной арене, заключается в том, что в августовской войне 2008 года все виды преступлений совершила российская сторона. Единственное, что может установить Гаага, это индивидуальную ответственность, что, как правило, касается не какого-либо солдата, а лидеров, то есть тех людей, которые могли отдать приказ. Был случай, когда к ответственности в Гааге был привлеченный президент. Наш интерес, который я всегда отстаивала, когда лично делала фотографии кассетных снарядов и буду отстаивать и сейчас, это то, чтобы Россия была осуждена за эти преступления. Осуждена за агрессию, преступления против человечности и индивидуальные военные преступления. Может быть, будет осужден генералитет, может быть, президент. Наш государственный интерес состоит в том, чтобы доказывать, что за все это ответственна Россия. Использование этого вопроса во внутриполитических дебатах для сведения политических счетов наносит вред государственным интересам, а не какой-либо партии или движению.
В правящей партии заверяют, грузинская сторона представила в Гааге сотни доказательств, в том числе обломки ракеты «Искандер», которые Россия использовала против Грузии. Что же касается утверждения оппозиции, то, согласно судебным процедурам, некоторые лица, в том числе военные, вполне могут быть опрошены в рамках ведущегося расследования. Однако никаких правовых оснований для привлечения их к ответственности не существует. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В понедельник в Шалинском городском суде возобновится процесс против Аюба Титиева. Руководитель российского мемориала Александр Черкасов рассказывает, что вся операция против Титиева преследует единственную цель – заставить замолчать чеченского правозащитника, который в течение последних 7 лет борется за соблюдение прав человека в республике.
В понедельник, 19 ноября, в Шалинском городском суде должны продолжиться заседания по уголовному делу Аюба Титиева. Процесс, начавшийся в июле, все еще далек от завершения. Несколько месяцев шел допрос свидетелей обвинения. Последние недели своих свидетелей представляла защита Титиева. Возможно, завтра эта стадия будет закончена, и показания в суде начнет давать сам Аюб. Но впереди, как минимум, еще стадия представления письменных доказательств и прения сторон. При максимум 2 судебных заседаниях в неделю процесс может не закончиться в этом году. Из Чечни только хорошие новости. Такова была очевидная причина фабрикации дела Аюба Титиева. Мемориал был одним из немногих источников непарадной, неглянцевой информации из республики, источником проблем для ее руководства. Об этом сетовали в прошлом декабре спикер чеченского парламента Магомед Даудов, а в январе глава республики Рамзан Кадыров. Было сказано: «Тот, кто выносит ссоры из избы, враг народа, а ему, его работе нет места в Чечне». Было сказано: сказано, что за него будет отвечать его семья. Что вообще-то с такими врагами раньше разбирались просто. Салам алейкум и все. На условиях моратория на смертную казнь придется их изолировать от здорового общества. Прошел почти год после этих слов и ареста Аюба Титиева. Что изменилось? Аюба изолировали от здорового общества. Но вот в суд вереницей пошли старики, его односельчане, чтобы выступить в его защиту. Неправильные правозащитники раздражали власти тем, что выносят ссоры из избы. Но арест Аюба и суд над ним, напротив, вызвали поток публикаций не только о подсудимом, но и о его работе и об изнанке жизни в самой безопасной и благоустроенной республике. Офис мемориала в Грозном закрыт. Сотрудники выехали из Чечни. Однако поток журналистов, иностранцев, дипломатов, депутатов на судебное заседание не иссякает. На последнем заседании присутствовали депутат Бундестага, секретари немецкого и французского посольств, съемочная группа Deutsche Welle и корреспондент Deutsche Zeitung, не считая российских журналистов и правозащитников. В зале суда в качестве наблюдателя руководитель комитета против пыток, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин. Учрежденную им сводную мобильную группу правозащитников, поддержавшую работу мемориала в Чечне в 2009 году после убийства моей коллеги Натальи Истемировой, выживали отсюда долго и упорно. Понадобилось несколько погромов и поджогов. Об этом, об условиях работы правозащитников в современном чеченском парадизе и о том, как они постоянно взаимодействовали с Аюбом, свидетельствовали работавшие в сводной мобильной группе сотрудники комитета против пыток Дмитрий Утутин и Сергей Бабинец. Они появились в республике впервые за несколько лет. 19 и 20 ноября в суде ожидается выступление самого Аюба Титиева. Это непростое дело. Прокурорские и судья не очень-то дают говорить о главном. Тем более важно услышать Аюба. Я буду, по возможности, с удвоенным вниманием следить за предстоящими судебными заседаниями. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в самопровозглашенную Республику Южная Осетия прибыла делегация Госдумы Российской Федерации во главе с заместителем председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктором Водолацким. Российские депутаты встретились с коллегами из Комитета по внешней политике и межпарламентским связям. Главная тема обсуждения – перспективы вступления Южной Осетии в Содружество независимых государств. Аргументы выслушала Ирина Келихсаева.
Депутат Госдумы России Казбек Тайсаев, выступая на совместном заседании, заявил, что, цитата, «для меня как депутата Госдумы и как осетина главной задачей является вхождение Южной Осетии в качестве равноправного участника в СНГ и ОДКБ». Конец цитаты. По его словам, республика должна получить статус наблюдателя в СНГ и ОДКБ, и он, как российский парламентарий, будет прикладывать для этого все усилия. Спикер югоосетинского парламента Петр Гасев отметил, что президент Анатолий Бибилов просил его озвучить инициативу вступления республики не в подструктуры, а в само Содружество независимых государств. «Я считаю, что мы имеем полное право на это», — добавил Гасиев. Возможность членства Южной Осетии в СНГ рассматривали еще 10 лет назад, сразу после признания ее Российской Федерации. Однако в 2009 году исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Абхазия и Южная Осетия могут войти в Содружество, но при условии согласия всех его членов. Членами СНГ на сегодня являются 6 государств. Это Армения, Россия, Таджикистан, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Ни одно из этих государств, кроме России, официально не признала независимость Южной Осетии. В этом году, когда отмечалось десятилетие признания Южной Осетии Российской Федерации, тиражировали и высказывания по этому поводу первого заместителя председателя Госдумы России по делам СНГ Константина Затулина. Он еще раз подчеркнул отсутствие перспектив вхождения республики в Содружество.
Я перспектив никаких на сегодняшний день вхождения Южной Осетии в состав СНГ не вижу. СНГ является, на мой взгляд, более не менее как историко-географическим понятием, и можно относиться к СНГ двояко, как к организации, как к пространству. Все-таки во всем мире существование СНГ считается, ну, определенным признаком российской зоны влияния. Хотя бы из этой точки зрения нам невыгодно быть могильщиками СНГ. С другой стороны, полагаться на СНГ как на оперативную, дееспособную организацию, способную решать проблемы, не приходится, потому что СНГ уже давно как бы есть группы по интересам.
Сомневается в инициативе спикера парламента и местный политолог, бывший депутат Рулан Келексаев.
Ну, на сегодняшний момент я не думаю, что мы войдем сразу в СНГ и станем членами ОДКБ, но первый шаг в качестве наблюдателя мы можем сделать, и тем более учитывать надо тот факт, что есть некоторые ассоциации вокруг этих структур, куда Южная Осетия может войти, если, конечно же, его пригласят. Для этого нужно, чтобы согласие хотя бы одной из стран, которая входит в эти структуры, то есть России.
Это продолжил эксперт, даст республике бонусы и в плане экономического роста, потому что будут сняты некоторые таможенные вопросы, и в плане обороноспособности. Предложение российских парламентариев вновь заняться этим вопросом Рулан Келексаев объясняет, как время настало такое, чтобы продвигать эту идею.
Мы прекрасно понимаем, что Россия желает видеть Южную Осетию в этих структурах, то речь идет о том, что то есть дальнейшее признание Южной Осетии. То есть фактически Россия за то, чтобы Южная Осетия становилась как независимое демократическое государство. Парламентарии наши могут попросить своих российских коллег о содействии в принятии в эти организации. То есть содействие в принятии хотя бы в Международную ассоциацию парламентариев стран СНГ.
Сегодня же глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочев на заседании с российскими коллегами пообещал, что депутаты займутся этим вопросом вплотную. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Абхазия дружит с Крымом и не ассоциируется с Европой. Эти и другие итоги абхазской недели подводит Изи Дачания.
Основные события информационной недели развернулись вокруг трех новостей: Крым, театр и Грузия. Делегация из Крыма прибыла в Сухум, чтобы подписать соглашение об установлении двухсторонних связей между администрациями Гагарского района Абхазии и администрацией города Ялта и принять участие в межправкомиссии. Межправкомиссия завершилась утверждением плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом на 3 года. План предусматривает совместную работу в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, молодежи и спорта. Речь идет о повышении объемов поставок инертных материалов, фруктов и минеральной воды из Абхазии в Крым. Из Крыма в Абхазию будут поставлять бытовую технику, сварочную аппаратуру, маломерные суда, крупногабаритные корабли, которые, по словам постоянного представителя Республики Крым при президенте России Мурадова, для морской страны, как Абхазия, всегда востребованы. Пресс-служба правительства также сообщает, что стороны рассмотрели возможность организации судоремонта в Абхазии. Участники рабочей группы договорились, что подготовят предложение по организации морского, грузового и пассажирского сообщения между Крымом и Абхазией, а также по организации логистических схем перевозок между странами. Заседания межправкомиссии будут проходить ежегодно осенью в Крыму и в Абхазии. Второе заседание пройдет в Крыму в ноябре следующего года. Пока Абхазия и Крым договаривались о сотрудничестве, на театральной площади города Сухум разворачивался конфликт двух театров. Молодежный театр Абхазии, решение о создании которого было принято в 2014 году, пытался навязать абхазскому драмтеатру, с которым не имеет никаких юридически обязывающих договоренностей, график выступления на их сцене. Утром 15 ноября зрители, планировавшие попасть на спектакль абхазского театра драмы, обнаружили афиши молодежного театра, который назначил свой спектакль на то же время, что и драмтеатр. Попытка сорвать спектакль не удалась, хотя количество зрителей, рискнувших смотреть постановку в столь сложной обстановке, когда театр окружен машинами милиции, явно поубавилось. На следующий день, 16 ноября, директор абхазского драмтеатра Надар Чанба на пресс-конференции «Варс мира» сообщил, что это была 4-я попытка сорвать спектакль абхаз-госдрамы. Он отметил, что из-за действий представителей молодежного театра оба театра несут имиджевые потери и теряют зрители. «Я говорю о таких вещах, которые не должны происходить между людьми культуры», — сказал Чанба, и выразил готовность искать пути разумного компромисса, который не нанесет вреда работе драмтеатра. В тот же день на пресс-конференции «Варс мира» руководитель молодежного театра Аслан Еник подтвердил, что у его театра нет никаких правовых оснований для нахождения в абхазском драматическом театре. Однако это обстоятельство не мешает им требовать, чтобы для показания показов спектаклей им был выделен в Абхазском театре четверг, а также предпремьерные десятидневки. Отступать от своих требований и идти на компромисс представители молодежного театра не намерены, как не намерены и учитывать интересы Абхазского драмтеатра. Аргументы сногсшибательные. Оказывается, по понедельникам и пятницам народ в театры не ходит. Однако опрос, проведенный одним из информационных агентств, свидетельствует, что именно понедельник и пятница могли бы стать самыми востребованными днями для показа спектаклей. За понедельник проголосовало около 23% респондентов, а за пятницу более 24%. Спорный четверг оказался на третьем месте по популярности. За него проголосовали 12% респондентов. МИД Абхазии на этой неделе прокомментировал резолюцию Европарламента, призывающего власти Грузии распространить преимущества соглашения об ассоциации с Евросоюзом на жителей Абхазии и Южной Осетии. Республика Абхазия не является участником соглашения об ассоциации с ЕС и не выражала желания его заключить. Соответственно, Республика Абхазия никак не может подпадать под действие данного соглашения, не имеющего на ее территории юридической силы, говорится в комментарии МИД Абхазии. Внешнеполитическое ведомство Абхазии советует европарламентариям вместо принятия бессмысленных проектов резолюции призвать Грузию признать существующие политические реалии и начать выстраивать отношения с Абхазией на основе принципов суверенного равенства и взаимного уважения. Еще одно заявление МИД Абхазии связано со строительством военного аэродрома НАТО на территории Грузии. МИД Абхазии выражает свою обеспокоенность милитаризацией Грузии, так как подобная инфраструктура вполне может быть задействована и в случае целенаправленной попытки военной эскалации в регионе. Конец цитаты. МИД призывает международных посредников обратить внимание на милитаризацию Грузии и дать этому процессу оценку. Со своей стороны, Республика Абхазия, продолжая развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, готова принять адекватные меры на авантюрные действия Тбилиси, говорится в заявлении. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В Москве на неделе прошло заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией с участием югоостенского президента Анатолия Бибилова. Российскую часть комиссии возглавил Виталий Мутко, югоостенскую премьер Эрик Пухаев. Об итогах встречи расскажет Мурат Гукимухов.
По информации пресс-службы президента Южной Осетии, Анатолий Бибилов, выступая на заседании Межправкомиссии, так обозначил контуры инвестиционной программы на следующий год. Цитирую. «Республике нужна хорошая дорожная инфраструктура. Мы продолжим работу в данном направлении. Растет население, значит, нужно строить детские сады, жилье. Также необходимо повышать качество медицины, образования, кадрового потенциала». Конец цитаты. Иными словами, в следующем году в основном будут строить дороги и жилье. Правительство уже не раз заявляло о планах по возведению многоэтажного района на южной окраине города. По словам советника президента Вячеслава Габозова, выбор объектов для инвестиционной программы на следующий год вполне понятен. Жилищная проблема на сегодняшний день одна из самых острых в республике, говорит Вячеслав Габозов.
Восстановительный процесс, который идет с 2008 года, это ведь только часть тех домов, которые были в свое время разрушены. Дома разрушались в результате конфликтов, начиная с 90-го по 2008 год, в результате периодически вспыхивающих вооруженных противостояний. И многие дома за это время пришли в негодность, ветхость. Кроме того, за эти годы в этих домах создавались новые семьи. Все это еще более усугубляло жилищную проблему. Та же самая ситуация и с вопросом строительства дорог, которые тоже за эти 20 лет постоянного конфликта пришли в запустение. Естественно, определенные изменения произошли с реализацией вот инвестпрограмм, но тем не менее эти проблемы пока остаются одними из наиболее животрепещущих.
По словам Вячеслава Габозова, в Южной Осетии нет рынка нового жилья, потому что нет системы ипотечного кредитования и строительных компаний, способных возводить многоэтажные дома на коммерческой основе. Поэтому жилищную проблему можно решать только в рамках инвестиционной программы. Что бросилось в глаза, никто из участников межправкомиссии не назвал ни предполагаемого количества объектов, ни денег, которые будут выделены России на реализацию инвестпрограммы. Почему так, я спросил у бывшего министра экономического развития Вильяма Дзагоева. Он мне ответил, что цифры, скорее всего, еще никто не знает. И объяснил, как происходит формирование инвестиционной программы, говорит Вильям Дзагоев.
На межправкомиссии обсуждается, куда движемся. Вот наметили вектор. Это дороги, это соцобеспечение И в этом направлении движемся. Профильные ведомства, рабочая группа, которая с российской и юго-синской стороны, они вычленяют наиболее жизненно важные объекты, считают его. Вот на основании укрупненного подсчета выйдут с предложением Минфина Российской Федерации, что мы хотим столько-то объектов, общая сумма такая-то. Потом Минфин Российской Федерации сверяют его с бюджетом Российской Федерации. Насколько на эту сумму в бюджете можно найти денег. И дает добро или дает усеченный, или наоборот может им еще накинуть. Но это в порядке вещей. И уже потом, согласно этой сумме, делается сметы на объекты. И потом уже озвучивается сумма.
Российский финансовый год заканчивается 25 декабря. К этому времени, по словам Вильяма Дзагоева, рабочая группа должна предоставить перечень объектов с их приблизительной стоимостью. А уже в первом квартале следующего года Минфин уточнит сумму, и рабочая группа приступит к оформлению проектно-сметной документации. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Тбилисский городской суд не удовлетворил иск объединенной оппозиции, которая требовала изменить день голосования. По мнению оппонента власти, голосование в середине недели затруднит процесс волеизъявления граждан. По мнению суда, своим решением ЦИК не нарушал закон, так как второй тур голосования назначается в течение 14 дней после обнародования итогового протокола первого тура выборов. За 10 дней до второго тура выборов президента Грузии на рекламных счетах в Тбилиси стали появляться новые плакаты «Нет нациям, нет злу». На огромных баннерах изображен коллаж. В центре фото третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Рядом с ним изображены кандидаты в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе и генеральный консул оппозиционного телеканала «Рустави-2» Ника Гварамия. Также на постере фото высокопоставленных чиновников из правительства Саакашвили Зураба Адаишвили, Ванумира Бишвили, Мигиза Кардава, Бачу и Даты Ахалая. Заказчик политической рекламы неизвестен. В предвыборном штабе поддерживаемого правящей партии «Грузинская мечта» кандидата Саломы Зурабишвили журналистам заявили, что не имеют какого-либо отношение к этим плакатам. Телекомпания «Первели», между тем, утверждает, что баннеры «Нет нациям» в Тбилиси разместили по инициативе партии «Альянс патриотов Грузии», которая официально поддержала Зурабишвили перед вторым туром выборов. Лидер партии Ирма Инашвили заявила, что разделяет послание, которое хотели донести авторы плакатов, однако «Альянс» не заказывал их. В пресс-службе «Грузинской мечты» также сообщили, что плакаты – это не их заказ. Вместе с тем, в правящей партии добавили, что располагают информацией о том, что политическая антиреклама – частная инициатива. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе заявил, что они были напечатаны и расклеены по заказу «Грузинской мечты». Он добавил, что в прошлом правящая партия уже использовала похожие грязные технологии. Завтра премьер Грузии объявит о беспрецедентном решении по облегчению банковской задолженности, анонсировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Таким образом, он ответил кандидату в президенты от объединенной оппозиции Григолу Вашадзе, который потребовал изъятия граждан из так называемых «черных списков». Он потребовал списать задолженность людей, которые не могут платить кредиты. Каладзе призвал нацдвижение смириться с тем, что они продолжают решать проблемы, доставшиеся им в наследство от прошлой власти, и назвал выступление Вашадзе клоунадой в прямом эфире. Ехать как это.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Перед вторым туром президентских выборов в Грузии противники сошлись в схватке за расположение наиболее влиятельной силы в стране – Грузинской Православной Церкви. О том, как церковь влияет на выбор пятого президента Грузии, расскажет Владимир Унанянц.
Получить благословение патриарха бесценно, особенно если ты лидер правящей партии, а на кону политический триумф. Кадры, на которых представитель Грузинской Православной Церкви благословляет Бедину Иванишвили, стали вирусными. Причем особое внимание пользователей грузинского сегмента социальной сети Facebook привлек момент, когда Илья II желает отцу-основателю грузинской мечты победы.
Да пребудет с вами Бог и да пребудет с вами победа.
Произошло это несколько дней назад, когда Бедина Иванишвили вместе с семьей посетил католикоса-патриарха, и тот благословил перед венчанием сына миллиардера Беру Иванишвили, его избранницу Нануку Гудаладзе. Между тем, слова патриарха некоторые истолковали не как пожелание семейного счастья его сыну, а как политический месседж. В преддверии второго тура президентских выборов, в котором грузинская мечта подошла не в лучшей форме, поддержка церкви может сыграть решающую роль. Особенно учитывая тот факт, что многие влиятельные церковные иерархи перед первым туром выразили свое явное нежелание видеть протеже правящей партии Саломы Зурабишвили в кресле главы государства. С легкой руки епископа Батбийского Якоба ее даже прозвали королевой каннабиса за ее несколько сумбурные высказывания по теме легализации марихуаны. Впрочем, с тех пор позиция госпожи Зурабишвили претерпела кардинальные изменения, стала жестко негативной по отношению к любому упоминанию о легализации наркотиков. А правящая партия, ранее продвигавшая идею производства и экспорта конопли, после встречи в патриархии свернула обсуждение законопроекта. Но в этом деле от грузинской мечты ее ставленницы не отстает и главный конкурент. Григол Вашадзе также недвусмысленно дал понять, он и марихуана несовместимы. И тоже побывал у патриарха. В общем, отмечают наблюдатели, сейчас власти и оппозиция ведут активные переговоры с церковью. На чью сторону встанет самая влиятельная сила в стране, тот с большой долей вероятности и займет заветное кресло. Пока считают наблюдатели преимущество на стороне правящей партии. Об этом может косвенно говорить церемония венчания сына миллиардера, которая прошла в соборе Свети-Цхуэли в историческом столице Грузии Мцхета. Собор на 4 часа был закрыт для посетителей, чего, как подметил оппозиционный кандидат Григол Вашадзе, не случалось на протяжении веков.
Из-за свадьбы сына олигарха вся Мцхета эвакуирована. Из Свети-Цхуэли прогнали людей, молящихся. И весь город переведен на чрезвычайный режим. Поздравляю с женитьбой сына, господин Иванишвили, но это не феодальное владение. Это наша общая родина Грузия. Свети-Цхуэли принадлежит ему точно так же, как и всем другим. И он никогда не закрывался на протяжении стольких веков.
Сам факт, считают наблюдатели, говорит о том, что разногласия между мечтой и церковью не такие уж серьезные. Особенно это стало ясно после нового обращения патриарха Ильи II, на этот раз к мэру Тбилиси Кахи Каладзе.
Вторник – праздник 100 тысяч мучеников. На Метехском мосту будет праздничный молебен, и мы попросим святых мучеников, чтобы Бог наградил нас миром. У нас есть энергичный молодой мэр, набережная была залита кровью мучеников, и там должна быть аллея или храм, возведенный во имя мучеников. Надеюсь, что наш мэр подумает об этом. Пусть не зайдет на вас и на Грузию благодать 100 тысяч мучеников.
И энергичный Каха Каладзе не замедлил всерьез заинтересоваться предложением предстоятеля Грузинской Православной Церкви. Сама церковь категорически отвергает любое участие в политических процессах, тем более публичные призывы поддержать какую-либо политическую силу. Патриархии даже пришлось выступить с официальным заявлением.
Определенные силы очень стараются включить церковь в политические процессы и позиционировать ее как сторонницу той или иной партии. Частые случаи, когда для достижения этой цели манипулируют заявлением того или иного священнослужителя.
Всех, кто распространяет политические заявления от имени церкви, в ГПЦ назвали «слугами лжи». В начале месяца в сети распространилось обращение в адрес грузинской мечты от имени патриарха Грузии. В заявлении было сказано, что если грузинская мечта выполнит ряд требований, то патриархия призовет избирателей, не пришедших голосовать в первом туре, голосовать во втором туре за кандидата от власти Саломы Зурабишвили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Нацбанк Абхазии сообщил, что в американском нумизматическом каталоге Краузе представлены абхазские монеты – апсары. Некоторые пользователи социальной сети Facebook эту информацию называют фейком. Для того, чтобы удостовериться в подлинности информации, достаточно взять в руки каталог и пролистать его, заявил председатель Нацбанка самопровозглашенной республики Беслан Баратели. Елена Заводская о спорном вопросе.
Председатель Национального банка Абхазии Беслан Баратели разместил на своей странице в социальной сети сети Facebook. Сообщение о том, что легендарный иллюстрированный каталог Краузе, издаваемый раз в год в США, который содержит полную информацию о монетах всех стран мира, в своем издании на 2019 год представил монеты Банка Абхазии. Беслан Баратели разместил также ряд ссылок на фотографии каталога с красной обложкой и страницу, которая обозначена как «The Republic of Abkhazia». На ней изображена карта, на которой Абхазия отделена от карты Грузии и окрашена в другой цвет. Абхазские пользователи встретили информацию Нацбанка с большим воодушевлением, как победу и достижение всех тех, кто данный вопрос продвигал и сумел добиться столь впечатляющих результатов. Среди ссылок, размещенных председателем Нацбанка, есть также видео, которое демонстрирует первые страницы каталога Краузе, посвященные Республике Абхазия. Информация об абсарах размещена на страницах с 1 по 8 в цвете. Грузия в этом же каталоге представлена на 584 странице в черно-белом варианте. Начальник службы внешних связей Национального банка Абхазии Лиана Агрба отметила, что очень важным в истории с каталогом Краузе является то, что абхазские абсары попали в стандартный базовый каталог, а не в его версии, касающиеся непризнанных стран. И вот вчера в одной из групп Facebook активно обсуждалось, что информация об абхазских монетах в Краузе – это фейк. И в подтверждение пользователи публиковали фотографию каталога в синей обложке. Отдельные представители нашего восточного соседа Грузии писали, что мы занимаемся самообманом и злорадствовали, как это нередко бывает, когда Абхазия добивается успехов на международной арене. Ситуацию прояснил председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия. На вопрос о том, фейк это или не фейк, он сказал:
одновременно выходят несколько каталогов за 2019 год. И они все стандартные каталоги, но, например, наш каталог – это монеты 2001 года, тире по наше время. Он в красном цвете вышел. В синем цвете вышли каталоги 2019 года. Туда попадают монеты 1901 по 2000 год. Есть также каталог, в который попадают монеты с 1601 по 1700 год. Монет же очень много, и, соответственно, они группируются по датам выпуска монет. Поэтому наши монеты попали в каталог, в котором монеты с 2001 года по наше время. То есть он не единственный каталог, вот что хочу сказать. Так как наши монеты относительно свежие, первая монета Банка Абхазии вышла в 2008 году, соответственно, мы не можем попадать в каталоги монет середины 20 века или там 17 века тем более.
Удостовериться в подлинности информации легко, говорит Беслан Баратели. Для этого достаточно взять в руки каталог и перелистать его. На вопрос о том, как удалось Банку Абхазии добиться того, что в американском каталоге отражены не только все абхазские монеты, но и Абхазия представлена как отдельная страна, Беслан Баратели ответил так.
Удалось в результате труда, который был проделан. Это бесконечные выставки наши, поездки, публикации в различных нумизматических изданиях. Если в первые издания нам пробиваться было очень сложно, мы вели длительные переговоры, нам предлагали возможность за плату опубликоваться, то сегодня уже сами нумизматические издания выходят на нас, предлагают опубликоваться иногда бесплатно, иногда даже просят разрешения дать информацию о наших монетах в своих изданиях. Это говорит о том, что все-таки нас уже знают больше, чем, допустим, год-два года назад.
Беслан Баратели также проинформировал, что выпущенная примерно 2 месяца тому назад первая в истории Абхазии банкнота хорошо расходится. Из 10 000 банкнот продано около 2 000. Первоначальная стоимость банкноты составляет 5 000 рублей. Ее номинал 500 абсаров, а одного абсара 10 рублей. Однако по мере реализации банкноты цена на нее растет. С 1 января она будет продаваться по 6 000 рублей. Уже сегодня ее, как правило, приобретают не в качестве платежного средства, а как интересный предмет для коллекционеров-нумизматов. Первые абхазские банкноты распространены в Европе, в Америке, в Юго-Восточной Азии. Они уже появились на нумизматических выставках. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра – Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Заявление главы Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Баратели о том, что в американском нумизматическом каталоге Краузе представлены абхазские монеты Апсары, вызвало волну споров в грузинском сегменте социальной сети Facebook. Для того, чтобы подтвердить подлинность каталога, даже было опубликовано видео, на котором на первой же странице напечатана цветная карта, где Абхазия отделена от Грузии, окрашена в другой цвет. О казусе Краузе расскажет Владимир Унанянц.
Красная обложка 13-го издания стандартного каталога монет мира за 2019 год сыграла роль красной тряпки для пользователей интернета. Сначала комментарий главы Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Баратели о том, что абхазские монеты представлены во всемирно известном каталоге, причем на первых же страницах, да еще и в цвете, остальные страны мира, в том числе и сама Грузия, в черно-белых тонах, вызвала волну восторга среди абхазских завсегдатаев в социальной сети Facebook. Затем последовала встречная волна обвинений в попытке выдать желаемое за действительное со стороны грузинских пользователей все того же Facebook. Стороны приводят доказательства своей правоты. Видео, опубликованное в том числе и на сайте «Эхо Кавказа», вроде бы подтверждает правоту Беслана Баратели. На кадрах печатного издания с обложкой, полностью повторяющей дизайн оригинального каталога, действительно есть карта, на которой Абхазия обозначена как отдельная от Грузии территория, а в описании названа «The Republic of Abkhazia». Тем не менее, в грузинском МИДе, несмотря на видеокадры, отрицают любую вероятность того, что подобная публикация могла появиться в уважаемом американском издании. В официальном комментарии грузинской службе «Радио Свобода» внешнеполитическое ведомство заявляет.
Распространенные в социальных сетях фотографии и видеоматериал о том, что в индексе стран каталога в статусе независимого государства были внесены монеты оккупированного абхазского региона, не соответствуют действительности. Кроме того, в электронной версии стандартного каталога монет мира за 2019 год никак не указан абхазский регион. Каталог находится в онлайн-продаже и доступен любому заинтересованному лицу.
На официальном сайте издательства «Краузе» последняя доступная электронная версия датируется 2018 годом. Новый каталог в открытом доступе пока не появился, но его можно приобрести в том числе на сайте крупнейшего и самого известного интернет-магазина Amazon. При этом у покупателей есть возможность ознакомиться с содержанием некоторых страниц каталога. В частности, если сравнивать показанные на видеокадрах страницы и сканы, представленные для ознакомления на Амазоне, то можно заметить существенное несоответствие. Если в представленной главой Абхазского Нацбанка версии Абхазии посвящены страницы с 1 по 8, то в доступной для предпросмотра версии в онлайн-магазине на 5 странице находится оглавление. А далее на 7 и 8 страницах руководство по пользованию каталогом. Причем все страницы каталога пронумерованы, в отличие от показанных на кадрах. Более того, оглавление по странам начинается аж с 14-й страницы, и первой страной в списке стоит Афганистан. На следующей, 15-й странице, уже начинается сам каталог, и начинается он также с Афганистана, в черно-белой гамме. То, что это стандартная практика для соответствующего издания, подтверждает и предыдущая версия за 2018 год. Если сравнить два каталога, то начальные страницы у них идентичны. Более того, первая страница каждого издания, начиная с 2001 года, посвящена вступительному слову его основателя Чета Краузе, а после его смерти в 2016 году редакторов каталога. Единственным объяснением такого казуса может служить версия, что показанные на видео страницы рекламные, и поэтому находятся в самом начале цветные и не пронумерованные. В этом случае остается лишь выяснить, был ли это ограниченный тираж по заказу Сухуми для внутреннего пользования, или все же уважаемое американское издание выпустило каталог в мировую продажу, рискуя получить многомиллионный иск от правительства Грузии. В Тбилиси печатная версия 13-го издания стандартного каталога монет мира за 2019 год в продажу пока не поступила. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу жительницы Чеченской республики Луизы Топаевой, у которой отец умершего в 2015 году супруга отобрал 4 детей. Жалобой Топаева обратилась в Страсбург в мае 2018 года. По данным правовой инициативы России, 14 ноября 2018 года суд направил российским властям вопросы по делу Топаевой и указал на нарушение нескольких статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ впервые в контексте рассмотрения вопроса нарушения прав женщин на Северном Кавказе поднял вопросы по статье 14 конвенции, запрещающей дискриминацию по гендерному признаку. Моей коллеге Амине Умаровой, юридический директор правовой инициативы Ольга Гнездилова, рассказала о кавказских женщинах, отстаивающих право на семью.
Сейчас они будут обязаны ответить на вопросы Европейского суда. Им поставлен срок до 15 января 2019 года, и они должны будут обосновать, есть ли здесь нарушение семейных прав женщин и обусловлены ли они мотивами дискриминации. Потому что мы обращаем внимание на то, что это не просто частная ситуация, а система. Приводим много примеров и доказательств. В деле Луизы Топаевой ситуация такая, что она является вдовой, а суд определил место жительства ее 4 маленьких дочек. И мы ссылались на то, что по семейному кодексу приоритетное право у родителя, пока он не лишен родительских прав, перед всеми другими родственниками. И суды Чечни с нами не согласились, и Верховный суд Республики наставил детей с дедушкой. И мы обжаловали это в Верховный суд России. И сегодня мы получили решение о том, что Верховный суд России согласен с Верховным судом Чеченской Республики, дети уже, то есть других инстанций нет, это уже закреплено их место проживания с дедушкой. Нас это очень удивило, потому что получается, что дело не только в традициях, а дело в том, что это поддерживается федеральной властью. Конечно, нам интересно, что они напишут в Европейский суд, почему они считают, что при споре матери и дедушки дети должны находиться не с матерью. По закону, вот если посмотреть, это даже просто нонсенс.
А там деньги по потере кормильца получает дедушка?
Да, кормильца, и он даже ей предлагал написать отказную от детей, чтобы получать в двойном размере.
А чем поднятие вопроса о дискриминации по гендерному признаку поможет тем женщинам, которые после развода или овдовев теряют не только возможность воспитывать самим своих детей, но даже видеться?
Это будет показывать системность проблемы, не то, что только эта женщина столкнулась, а что это политика некая местных властей по дискриминации женщин в регионе. И впоследствии мы надеемся, что следующие жалобы будут разрешаться быстрее. Плюс в случае решения у Российской Федерации будет обязанность выплатить не только компенсацию, но и принять меры по предотвращению таких нарушений в будущем. Поэтому вопрос дискриминации здесь будет означать, что они эту проблему начнут решать, и ответственным за решение будут, конечно, не местные власти, а федеральные. Конечно, регион проблемный не только, скажем, из-за вопросов традиции, но и вопросов какой-то местной коррупции. У нас было дело, где отец центрального региона России, обычная русская семья, специально повез ребенка в Чечню и прописал там, потому что он даже сказал своей бывшей жене, что там ребенка тебе никто не отдаст. Вот там у меня есть возможность сделать так, что все решения будут в мою пользу. Они действительно были первое время в его пользу, и потребовалось серьезное усилие, чтобы вернуть матери ребенка, и много лет потребовалось. Но вот такое восприятие региона тоже надо обратить внимание местным властям на имидж, да, что к ним едут, чтобы получить неправосудное решение. Надо улучшать имидж региона, и мы сами в этом всем заинтересованы, чтобы все было по закону, чтобы соблюдался семейный кодекс, который говорит о приоритетном праве родителей на воспитание детей перед другими родственниками, дядями, дедушками. Это надо все уважать, и если российское законодательство действует, то, конечно, следовать ему.
На Кавказе женщины привыкли терпеть. Они в большинстве случаев после развода зависимы от родственников и морально, и материально. Если споры из-за детей заходят слишком далеко, сторона женщины просит ее смириться и не выносить ссоры из избы. И очевидно, что дело до суда не доходит. Но это не потому, что она решила сдаться, а потому что психологическое состояние, разлученное с детьми матери, очень сложное, и ей нужна помощь. Что на Кавказе предлагается для таких женщин? Вот когда к вам приходят?
На Кавказе сейчас есть комиссии по примирению, которые борются с разводами, но была на них надежда определенная, но, к сожалению, они показали, что не могут решить вопрос об опеке над детьми, то есть они не могут уговорить, например, отцов достигнуть какого-то компромисса в том, чтобы женщина могла встречаться со своими детьми. То есть это просто фактически принуждение женщины согласиться с схемой, которую ей предлагают, навязывают. Мы работаем с теми женщинами, которые находятся в полном отчаянии, то есть когда есть надежда, что ситуацию можно разрешить, никто не приходит в правозащитные организации, даже если обещают, допустим, раз в месяц или раз в несколько месяцев увидеть ребенка, женщина никогда не пойдет жаловаться, она будет ждать этого момента и, скажем, рассчитывать на то, что это сохранится. Начинают приходить, когда полностью изолируют детей. Более того, если были у нас ситуации, когда женщина приходит в школу, чтобы увидеть ребенка, выходящего со школы, пообщаться с ним буквально по дороге. У нас были ситуации, когда детей за это ругали, наказывали, даже избивали за то, что они поговорили со своей матерью. Поэтому дети тоже бегают от матерей уже, и здорово их накручивают, и должны, видимо, поставить вопрос о психологическом каком-то насилии не только над матерью, но и над детьми. Поэтому наша ситуация тоже ситуация полного отчаяния.
Как женщины могут про вас узнать, что есть такая организация, куда могли бы прийти женщины? Ну, понятно, что в Чечне это очень тяжело, в Ингушетии более-менее мягко.
Ну, конечно, у нас есть веб-сайт, но мы специально не популяризируем, потому что, в принципе, в регионе знают, что занимаются этими проблемами адвокаты с большим опытом. Малика Абубакарова, ее организация «Права женщин». В Ингушетии есть офис нашей организации в Назране. Туда тоже приходят с документами, с жалобами. Я считаю, что эта информация в регионе известна. Но, конечно, если удается добиться какого-то решения, как было вот в последние месяцы, Европейский суд вынес 2 решения по таким делам. Это Муружева против России, это ингушская женщина, и Магомадова против России, это женщина из Чечни. Это выигрышное решение, мы, конечно, о них писали.
Вы говорили, что адвокаты, выступающие на судах, утверждают, что женщины должны смириться, ибо таковы вековые традиции. Вот они немножко лукавят и недоговаривают. Сказав А, они должны сказать и Б. Чеченские адаты ни в коем случае не запрещают матери воспитывать своих детей, если она не выходит замуж за другого человека. Но, выйдя она замуж за другого человека, адаты не запрещают видеться на регулярной основе, потому что во главу угла ставится психологическое благосостояние этих детей. Если раньше после развода, например, разведенная женщина с пустыми руками вынуждена была вернуться в отчий дом, то сегодня она работает и может своих детей обеспечить материально. И с психологической стороны до определенного возраста ребенок должен быть с матерью. Как вот на судах это происходит? Вот адвокат говорит, у нас вот такие традиции. Почему эти доводы адвоката действуют на судей?
Ну, я думаю, что судья скорее действует не доверяя адатам, потому что это все-таки не писанные правила. Мы не можем принести опровержение в суд. Например, наши адвокаты и женщины говорят, что по адатам ребенок до 7 лет в любом случае должен быть матерью. Но у нас есть женщины, которые теряли своих детей и до 7 лет, и у одной из них отобрали грудную девочку, она ее кормила молоком еще. Тут суд скорее руководствуется своими какими-то внутренними убеждениями. Конечно, на адаты в судебном решении никто не ссылается, пишут какие-то не связанные с реальностью формулировки. Проблема часто экономическая. В основном те женщины, которые к нам приходят, это женщины, которые не выходили замуж повторно, все их свободное время занято тем, чтобы получить обратно своих детей и возможность с ними общаться. И они очень много времени тратят и на суды, и на какие-то запросы. То есть это женщины, которые не вышли замуж повторно. Но очень много женщин, которые не разводились, а, например, овдовели, и детей отобрал вовсе не муж, а его семья, какие-то братья или свекор. И часто действительно есть экономические причины. В одном из дел отец детей погиб при исполнении обязанностей, и ему была положена большая компенсация, и детям была положена пенсия по случаю потери кормильца. Детей было много, как говорит заявительница, и, собственно, это видно из конфликта, что родственники отца погибшего были заинтересованы получать эту пенсию на детей, получить эту большую компенсацию. Ее просто выгнали из дома, не дав возможности не общаться, ничего.
Ну так детей воспитывать, это же еще дороже на самом деле.
Ну это если серьезно воспитывать. Они этих детей, их шестеро, там раздали по разным каким-то дядям, чуть ли не двоюродным, по два ребенка, то есть они их разделили еще, и там нет таких родственников, которые... То есть они там просто прислуживают, потому что там тоже 5 девочек и мальчик, они как бы вот занимаются домашней работой, никто им там особо ничего не покупает, то есть что прям на них тратились, там, на образование, это же другая ситуация. То есть они как эти служанки. Также есть интерес часто, если осталось имущество после отца, а оно следует за ребенком, есть интерес, чтобы это имущество сохранилось там у его братьев, а не у его вдовы. Такие дела тоже были. Плюс, когда мы делали исследование, которое, собственно, привело к тому, что Европейский суд обратил внимание на дискриминацию, мы нашли высказывания не только адвокатов, но и судей самих о том, что они руководствуются традицией оставлять ребенка в семье отца. И здесь не было никаких оговорок. То есть это короткая фраза, что ребенок должен быть в семье отца. И также мы нашли высказывание Кадырова, который тоже выступает за то, чтобы дети воспитывались в семье отца, потому что тогда они не будут приходить за материальной помощью к государству. Вот он считает, что если дети будут с отцами, то государство не должно будет помогать.
Рассказывала юридический директор правовой инициативы Ольга Гнезделова. С ней беседовала Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.